Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» коллективный. Это участники дискуссии под названием «Мои 20 лет» на медиапортале openspace.ru. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я сейчас вас представлю всех по одному. Спрашивать вас буду я и Сергей Лойко, московский корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс». И это отступление от правил, потому что обычно одного гостя, сидящего в студии, расспрашивает два журналиста, один русский, другой иностранный. Я эту беседу модерирую, тоже задаю вопросы гостю. И, надо сказать, такой формат у «Лицом к лицу» впервые. Но мы действительно лицом к лицу, мы лицом к лицу с поколением 20-летних. Почему мне показалось интересным провести передачу именно в этом формате? Я просто вспомнил, я тут уже рассказывал моим гостям, что один из журналов Time, в котором каждый год признается персона года, вышел в одном из недавних вот своих вот таких выпусков, посвященных персоне года, с очень простым словом на обложке «Вы». То есть персоной года оказались, собственно, читатели журнала Time, которые за какое-то время, чуть ли не десятилетие, может быть, даже Time назвала их личностью десятилетия. За десятилетие просто изменилась планета. Там задумались о глобальном потеплении, полностью освоили интернет, и вообще поменялась реальность. Вот мне кажется, что изменение реальности в России, в частности, это в ближайшее время дело ровно тех людей, которые сидят сейчас перед нами. И я немножко опишу этот проект. «Мои 20 лет» – это 4 статьи 4 российских молодых журналистов: Даниила Туровского, редактора журнала «Афиша», Александра Добрянской, кинообозревателя и в этом году выпускницы журфака МГУ, Ольги Кузьминковой, корреспондента газеты «РУ», и Ксении Леоновой, корреспондента журнала «Секрет фирмы» издательского дома «Коммерсант». Они на этом проекте, в этих статьях, написали о, собственно, своем нынешнем мироощущении, как мне кажется, складывалось их отношение к общественной реальности, которая есть рядом с ними, к тому, что говорят из телевизора, к тому, что говорят в тусовке и московской, и не московской, об отношении к Западу, об отношении к тем переменам, которые произошли в России за 20 лет. И я так понимаю, что мы практически ничего не понимаем. Мы, я говорю о себе 40-летнем, о поколении 50-летних, а именно вот эти поколения, 40- и 50-летние, сейчас управляют в России бизнесом и руководят медиа. И я думаю, что нам нужно знать о том, кто в ближайшее время будет делать погоду в России и российскую историю. Я бы начал, пожалуй, с вопроса о... Наверное, все ждут об отношении там, к действующей власти, что-нибудь такое. Я бы начал с вопроса о том, что будет в России через неделю, о выборах. Ваши отношения вот этого парада, проходящего перед вами самой различной информации, агитации, слов, пытающихся вас склонить к симпатиям к одной или другой силе. Вот что это для вас? Причем вы, как каждый человек здесь сидящий, вы все четверо журналисты, которые во многом, ну, точнее, кстати, за исключением одного журналиста, который освещает экономику, вы в основном занимаетесь культурой. Ну, хорошо, в основном это половина занимается культурой. Вот. Так что вы можете оценить еще происходящее с точки зрения такого перформанса. Что происходит, собственно? Вот какой хэппенинг перед вами происходит?
То есть ты медведя берешь за рога сразу, да?
Ну да, я бы даже сказал за вымя. Вот, так что кто начнет? Ксения Леонова, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня какое-то ощущение, не знаю, может быть, ребята со мной поспорят, это гипотеза, я в нем не уверена, что сегодня нет партии, которая бы работала на молодежь. Потому что, ну вот для меня, мне 23, это будут первые думские выборы. В прошлый раз я голосовала только за президента. И, ну, серьезно, то есть те лозунги, которые висят, ну, даже если пытаться воспринимать их всерьез, то они все настолько скучные, настолько неинтересные, что... То есть понятно, что это бутафория, но окей, будем полагать, что, допустим, на кого-то эти пиарщики все-таки работают, это явно не мы. Мы не та целевая аудитория. Недавно я была на встрече гражданина-наблюдателя, которая посвящена выборам и тем, кто хочет быть наблюдателем на выборах. Ну, это такая лекция, да, для людей с какой-то активной гражданской позицией, которые, может быть, хотят там заниматься выявлением фальсификации. И это было удивительно, потому что, честно говоря, это было все в здании мемориала. Я шла туда с абсолютным ощущением, что сейчас там будут сидеть люди, ну, за 30, вообще-то за 40, наверное, читатели «Новой газеты».
А вы думаете, что читатели «Новой газеты» – это люди за 40?
Ну, в основном, да, у «Новой газеты» аудитория очень такая 40+.
Угу. Читатели бумажной «Новой газеты» точно за 40.
Да.
Угу. Сергей Лойко.
Я была поражена, потому что оказалось, что там был человек 50, большинство из них было до 30. И все это были читатели блога Алексея Навального. И при всем там двустороннем отношении к фигуре Навального, ну, это просто было здорово, что вот наконец появился кто-то, да, кто работает на молодежную аудиторию. И в этом смысле, ну, мне кажется, что если бы была некая партия, то, возможно, за счет нас они бы набрали какие-то голоса.
Ольга Кузьменкова, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, Ксюша сказала, что она хочет поспорить. Я готова поспорить с ней. Мне тоже 23, как и Ксения, но я уже голосовала на прошлых выборах думских. Голосовала каким образом? Я пришла и забрала с собой бюллетень. Мне очень сильно это не понравилось. То есть это...
Не понравилось забирать бюллетень или выборы?
Мне понравилось забирать бюллетень. Это был процесс, абсолютно лишенный смысла. То же самое я сделала на президентских выборах, когда избирали Дмитрия Медведева, но там я уже была наблюдателем. Точно так же забрала свой бюллетень. Вот. Но мне тоже, опять-таки, это не понравилось. Дальше, вот за эти 4 года были еще выборы в Мосгордуму, на которые я просто не пошла вообще, и мне это тоже не понравилось. То есть и тот, и другой вариант протестного какого-то поведения показался мне абсолютно бессмысленным, просто потрясающе бессмысленным. И на этих выборах я, например, решила точно идти на них, быть там наблюдателем снова, и голосовать там, что называется, по методу уже упомянутого Алексея Навального. То есть за проходящую партию, за партию, которая проходит априори в Госдуму, но не за Единую Россию. На этом моменте, собственно говоря, я встала в такой тупик, про который говорила Ксюша. То есть я для себя определила, что это не может быть, допустим, партия ЛДПР, а вот между КПРФ и «Справедливой России» я выбрать не могу, потому что и та, и другая партия, мне кажется, действительно не отвечает ну, моим интересам там, в какой-то там более-менее полной мере, да, и вот я вот зависла на этом вопросе, то есть кого мне выбрать, я не знаю, потому что ни та, ни другая партия...
Вы не пробовали из другого исходить, из того, у кого из них меньше того, что вас не устраивает абсолютно?
Вот именно сейчас я этим занимаюсь, да, то есть до выборов там осталась неделя, и, собственно, вот эту неделю я потрачу на то, чтобы окончательно для себя решить этот вопрос, да, то есть у меня есть там определенные мысли, и процесс идет, но пока еще окончательного решения нет. Но я совершенно согласна с этим тезисом, что для молодежи не предложено ничего. Был там какой-то проект, прости господи, «Единой России», про то, что мы вас там приведем в Думу, приведем, не знаю, в правительство, приведем в Росмолодежь, правительственные структуры и так далее, и так далее. Но даже сейчас, по-моему, они уже не так активно это обещают, как раньше. Вот. И к тому же мне просто эстетически неприятна эта кампания.
Там же есть Серега Миронов, такой парень, у которого за плечами 10 полевых сезонов.
Страшное дело. Да, и служба ВДВ, между прочим. Даниил Туровский, пожалуйста.
Да, мне кажется, протестное голосование молодежи уже идет давно, потому что они партии-то никакой не хотят, потому что относятся к этому индифферентно.
Вот это самое главное. То, что я хотел спросить, если у Саши есть что добавить, я как бы просто дам ей закончить круг, потому что вы сказали, я имею в виду Ксению и Олю, очень важные вещи. Я скажу, какие. Саша, пожалуйста.
Ну, мне остается только, видимо, закольцевать композицию, потому что я абсолютно согласна с Даней, который говорит, что мы, наше поколение, в некотором смысле, в большинстве смыслов отношений политики довольно индифферентны. Мне, повторю Олину мысль, это глубоко эстетически противно. И на выборы я пойду и собираюсь сделать все то же, что Оля делала последние два раза.
Я только дополню, что эта программа, «Лицом к лицу», и в ней я, ведущий Данила Гальперович, и корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» в Москве Сергей Лойко, разговариваем с участниками, авторами проекта «Мои 20 лет», медиапортала openspace.ru. Вот с какой стати вы решили, что вас должны веселить? Почему это должно быть интересно молодежи? Почему? Хорошо, веселить уберу слово, заинтересовывать. Потому что это тоже такой гэп поколенческий. Я его все время чувствую, что люди в 20 лет, скажем, в середине 80-х годов, им нравилось узнавать серьезные вещи. Им нравилось самим покопаться в каком-нибудь, может быть, довольно закорюченном и нехорошо написанном тексте. Но не писали тогда хороших текстов. Или за редким исключением. Но про важную вещь, про что-то, что составляло суть происходящего или там, что называется, соль жизни. Вы хотите, чтобы вас привлекали. Почему должны привлекать? Разве сама проблема, стоящая перед страной, недостаточно серьезна?
Проблема с привлечением заключается в том, что на сегодняшний день партии обращаются к бюджетникам, пенсионерам и так далее. Честно скажу, это не моя мысль, это мысль моего хорошего приятеля, который относится к поколению 30-леток, но я с ней абсолютно совершенно согласна. Да? Партии обращаются к бюджетникам, к тому электорату, который выгодно и легко завлечь, и который голосует обычно там, ну, за Единую Россию, скажем так. Да? Вот этот, за этот электорат реально идет борьба. За меня никто не борется, но в то же время я не хочу, как бы, чтобы, скажем так, я не хочу, чтобы меня развлекали, да, я не хочу, чтобы меня заинтересовали, я хочу, чтобы было какое-то внятное предложение, чтобы я выбирал не из двух зол, не из того, кто хуже, да, кто там меньше из двух зол, кто там, не знаю, а чтобы я выбирала того, кто мне действительно интересен и кто может быть мне полезен и с кем мне приятно строить там диалог и приятно строить будущее. Что касается там какого-то интереса, веселения и так далее, то речь идет не об этом, конечно, совсем.
Я хочу спросить, да, Сергей Лойко, пожалуйста.
Я все чаще и чаще нахожу себя в аудитории, где я самый старый, хотел сказать самый старший, это уже не так, самый старый, и я родился при Сталине, страшно подумать, правда, он сразу почти умер, видимо, не выдержал этого, вырос при Брежневе, и все время были какие-то выборы, и я первый раз пошел на выборы, я не знаю, лет 10 назад, то есть я всю жизнь вообще не голосовал, потому что был какой-то блок коммунистов и беспартийных, и больше ничего другого не было. И сейчас потихонечку я понимаю, что я опять возвращаюсь к тому, что а зачем туда ходить? Вот недавно по телевизору я смотрел дебаты, где представитель одной партии, которая проходит в Думу, сказал представителю другой партии: «Вы партия жуликов и воров». На что представитель другой партии ответил: «Лучше быть в партии жуликов и воров, чем в партии убийц и насильников».
Ты хочешь сказать, хороша компания, да, согласен.
И я говорю, что получается у нас тот же самый, в общем-то, общий такой коллективный блок коммунистов и беспартийных, но которому вдруг разрешили что-то говорить. Они раньше же вообще не общались с народом, а тут они общаются. И я, вот ребята правильно говорят, никакого обращения к ним, никакого месседжа к молодым нет. Может быть, вообще они не рассматривают молодых как электоральный ресурс?
Тебе не кажется, что мы испорчены западным, в частности, американским подходом к выборам? Понимаешь, вот когда существует относительная стабильность в стране, и понятно, что там фермеру в Оклахоме нормально совершенно сидится на его ферме, он получает свой доход, сколько бы ни получил, и за него типа надо бороться, размахивать флагом, затаскивать его... Это совершенно иная ситуация, нежели в России, где мы знаем, как в роддомах умирают дети, где мы знаем, как могут в суде избить тяжело больного заключенного. Это совершенно другая драма. А при этом здесь все равно нужно завлекать людей зачем-то на выборы. Нет ли ощущения, что это такая вот та самая индифферентность, о которой сказал Даниил и Саша, вот нет ли ощущения, что... Это индифферентность на пустом месте. В том смысле, что при наличии страшной пропастной проблемы людей все равно зачем-то нужно куда-то звать.
Проблема еще в том, что в России средний возраст глубоко за 30 лет. Если там, где все время происходят сейчас революции и смещают все эти режимы, там средний возраст на Ближнем Востоке 24 года, там 26, получается, там люди долго не живут почему-то, то у нас такой вот средний возраст. И, может быть, они посчитали все, ребята, может быть, действительно вы не интересуете их как электоральный ресурс, вы этого не чувствуете, вот вы...
Почему? Как раз чувствуют, об этом и сказали. Даниил, вот почему вы индифферентны?
Мне кажется, нужно сказать, что индифферентность, она заканчивается, когда напрямую начинает касаться молодых людей. Можно привести, например, два примера за последние два года. Когда пытались закрыть канал 2x2 год назад, прошлой осенью, выходили тысячи людей на площади. Когда пытались закрыть, по-моему, искусствоведческий факультет МГУПа, университета печати, также выходили люди протестовать. То есть молодые люди могут сидеть ВКонтакте, могут ходить по кофехаузам и так далее, но когда...
Когда их любимых мультиков?
Нет, при чем тут это? Когда лишают их чего-то там близкого, да, или родного, в данном случае, там, учебы или то, что они смотрят в свободное время, да, они готовы за это бороться.
Ну, а все-таки оценка причины индифферентности. Почему пофигу?
Пофигу, потому что много всего.
То есть чердак завален информацией?
Конечно.
Просто, да? Саш, ваша оценка. Почему пофигу?
Кому пофигу? Нам пофигу.
Ну, да, вот почему есть эта индифферентность, о которой вы тоже сказали, что существует отношение к процессу, социальному, даже не обязательно политическому, как процесс тебя не касающегося.
Ну, мне не кажется, что это индифферентность, это скорее некоторого рода брезгливость, что ли. Ну, я это, во всяком случае, для себя так
представляю.
Для меня самые громкие выкрики в политике за последние несколько лет это были крики, Кати Герасимовой, или как ее фамилия была.
Понятно. Но мы не знаем, как громко она кричала.
А что имеется в виду?
Имеется в виду скандал с одним из известных журналистов независимых и писателей, и с тем, что довольно известное прокремлевское движение устроило ему довольно неприглядную провокацию. Да. Я опишу это так. Да. Вот. Ну, хорошо, но диагноз, он же получается совсем поверхностный.
Разумеется.
Поставьте его точнее. Мы же вас пытаемся спросить о том... Мы не пытаемся расшить ваши нитки и посмотреть, что у вас внутри, но мы пытаемся понять, как нам сейчас вместе, может быть, хотя бы в медиапространстве начать общаться, действовать. Потому что мне кажется, что получился страшный разрыв. И вы поколение, которое выросло во время, когда два фактора... действовали, которых не было у нас. Это интернет и деньги. Деньги никогда до 91-го года не означали реальную харизматичность или влиятельность, или популярность человека в России.
Или реальную стоимость.
Да. А интернета просто не было. Вы воспитываете совершенно... Вы другие люди. Вот я пытаюсь понять... Вы же про все, что я сказал, знаете, да? Про смерти в роддомах, про то, как людей больных в тюрьмах держат.
Ну, окей, давайте скажем так. Я в отношении политики придерживаюсь той позиции, что, безусловно, что-то нужно и что-то можно реально изменить, но насколько все это действительно работает на выборах, при всем моем идеализме у меня есть, конечно, огромные сомнения. Поэтому, если вы обратили внимание, кстати, вот все тексты, все четыре текста так или иначе муссировали эту тему, Путин, политика, 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 Путин. Мне это, честно...
Да, там даже отвел душу кто-то в комментариях про это.
Да. Вот, мне это... Вот как-то это все очень на заднем плане. Мне гораздо важнее что-то, что я конкретно могу сделать самостоятельно.
Самостоятельно – это тоже отдельная тема, это интересная штука, потому что очень часто политики, организующие общество, так как оно сейчас организовано в России, очень надеются, что каждый займется ближайшим родственником, а не общей проблемой. Ксения, я хотел спросить вас. Это Ксения Леонова. Вы заканчиваете свою статью в том проекте, о котором мы сегодня говорим, высказыванием про либеральных фриков. Вы говорите «либеральные фрики». Это о ком?
Выражение «либеральные фрики». Оно взято из дискуссии Юрия Сапрыкина, я не помню с кем, на том же самом портале
OpenSpace. Я буду точен. Фрикоподобные либералы.
Да. Вот. Но, слушайте, я...
То есть либералы-уродцы, да?
Ну да.
Нет, слово «фрик», слово «фрика», оно все-таки...
У них мы еще и должны в этой передаче новый язык осваивать.
Да, но все-таки переводится не дословно с английского, да?
Ну, это такие компрочикосы, да?
Но провокаторы, которые немного смешные, это не уроды, да, это же уродцы.
Ну, это козлы такие, получается.
Нет, это не негативная оценка.
Фрик – это не негативно?
Нет,
это
первый раз слышу.
Я так скажу, это те, кто некоторым образом забавно выдрючивается. Да, что-нибудь такое, да, вот как-нибудь так. Он привлекает к себе внимание жестами либо иным поведением.
Слушайте, ну, не знаю, ну, вы...
Хорошо.
Вы давно видели Жириновского по телевизору?
Я его много раз видел.
Вот. Когда я его последний раз видела по телевизору, ну, это выглядело довольно провокационно.
Ну, при чем тут либералы фрикоподобные?
То есть, на самом деле, это был пассаж...
Почему вы это написали? Вот что, да, о чем он?
Это был пассаж ровно про то, что эти люди работают не на нас. Слово «свобода», оно настолько затерто этими лозунгами, причем это совершенно абстрактное слово. Потому что, я не знаю, как для вас, для меня свобода – это возможность, например, писать в социальной сети все, что я хочу. И меня куда больше волнует там тот закон, который сейчас обсуждается, который может, да, там, ввести за мое право написать, что я во сне убила какого-нибудь известного политика, не будем называть на всякий случай, во сне, повторюсь.
Пыльным мешком по голове.
Да, в страшном сне, в котором вы жутко хотели проснуться.
Вести
вам пришлось, вас заставили, понятно.
Но серьезно, этот закон волнует меня куда больше, чем вот вынесенное на лозунге слово «свобода» с очень странными людьми, держащими транспаранты. Потому что вот эти люди, я не понимаю, кто они.
Только... Мы, можно сказать, раскрыли как капусту тему, и Ксения очень хорошо сделала, обозначив, видимо, два понятия, о которых мы будем говорить во второй части программы. Это понятие свободы для нынешних 20-летних и понятие частной жизни для нынешних 20-летних, потому что Ксения как раз сказала о законе, который, насколько я понимаю, опасен для нее тем, что он может вторгнуться именно в ее частную жизнь и возможность выражать свое личное мнение. Все это будет сразу после сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Лига арабских государств вводит санкции против Сирии в попытке заставить режим Башара Асада прекратить насилие против участников акций протеста. Санкции будут касаться, в частности, транзакций с Сирийским центральным банком и инвестирования арабскими странами в проекты в Сирии. Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа на борту теплохода «Сергей Абрамов», сгоревшего в середине ноября на севере Москвы. Предположительно, это моторист Герман Колегаев, считавшийся пропавшим без вести. В центре Москвы в воскресенье около 200 человек приняли участие в митинге в поддержку арестованного активиста «Другой России» Дмитрия Путинихина. Он облил водой гособвинителя после вынесения обвинительного приговора по делу о беспорядках на Манежной площади. Съезд «Единой России» единогласно утвердил лидера партии премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты страны. На съезд собрались 11 тысяч делегатов из разных регионов. В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершился второй тур выборов президента. По официальным данным, явка избирателей превысила 60%. Перед вынесением в субботу Мухтара по северо-западу Пакистана. Силы НАТО в Афганистане подверглись нападению с пакистанской территории. Об этом заявил в воскресенье представитель афганских военных, попросивший не называть его имени. В результате удара погибли 24 пакистанских солдата. В крупнейших городах Пакистана сегодня состоялись антиамериканские акции.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней мы разговариваем с авторами и участниками проекта «Мои 20 лет» на медиапортале OpenSpace.ru. Беседует с ними Сергей Лойко, корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» в Москве и ведущий этой программы Данила Гриперович. Сергей, пожалуйста.
Я происхожу из поколения Брежнева, и я стал понимать это, стал отдавать себе отчет, что я принадлежу к этому поколению, и никуда я оттуда не выберусь уже где-то к 24-25 годам своей жизни. И ощущения были такие, что это абсолютный тупик, что ты никогда не поедешь за границу, что ты никогда не увидишь хорошее кино в кинотеатре за большой редкость, что ты не купишь хороших вещей, что ты не получишь хорошую работу, что ты все время будешь в каком-то стаде. И самое страшное ощущение было, что это не кончится никогда. Это будет вечно. Брежнев, какой-то другой Брежнев, новый Брежнев, такие драконы будут сменять друг друга, и это никогда не кончится. Вы себя, ребята, осознаете поколением, поколением Путина, и какие проблемы в том, что вы поколение Путина, вы видите для себя?
Кто начнет?
Ну, я начну. Я понимаю, что это
Ольга
вопрос...
Кузьменкова, пожалуйста.
Я понимаю, что этот вопрос во многом адресован ко мне, потому что я написала такие довольно смелые, наверное, строчки в своем материале про то, что все, что я знаю про свободу собрания, это Путин, все, что я знаю про свободу слова, это Путин. Вообще все, что я знаю про Россию, про российскую власть, это тоже Путин. Это действительно так. Мне это не нравится, но я вынуждена это признать. Да, это, скажем так, какая-то система ценностей, которая против моей воли была вложена мне в голову. То есть я помню, как... Когда разгоняли НТВ, я была, в общем, такой еще маленькой девочкой, мало что помню, но я помню, как меня шокировало, когда я году в 2006 увидела записи новостных выпусков НТВ, там, 2001-2000 года. У меня реально просто дар речи пропал, потому что я никогда не знала, я не знаю, что по телевидению можно вот так вот спокойно, свободно обо всем говорить. Я не знаю этого, я не помню. Естественно, я помню, что там Татьяна Меткова, Светлана Сорокина сидели в кадре, и по моим ощущениям там детским, да, были хорошими журналистами. Но я совершенно не помню, что они там позволяли себе какие-то вольности в эфире, за которые сейчас абсолютно 100% отстранение от эфира будет. Что касается свободы собраний, я, например, помню, как в 2005 году, когда я, в общем, только начинала там интересоваться политикой, если кого-то задерживали на митинге, это было уже такое недовольство, скажем так. Если этого человека задерживали и держали потом в отделении милиции больше там 3 часов, положенных по закону, это был уже шок, и это был там повод для вот этого воя либеральных фриков в ЖЖ. Да? Сейчас задерживают Удальцова из раза в раз, там, 2 раза в месяц на акциях, дают ему там по 10 суток, так что он, в общем, сидит на административном аресте практически постоянно. И это уже кажется более-менее нормой, да? Ну, то есть привыкли. Дают штраф какой-то за неповиновение милиции или там неправильно организованный митинг, там как-то статья звучит. Это уже, кажется, легко отделался.
Данил, я хотел вас спросить. Вот ваша оценка вас как человека, выросшего при Путине?
Что, я пошел во второй класс при Путине и заканчиваю в этом году институт при Путине. Но при этом мне не кажется, что Путин как-то сильно на меня повлиял, как я писал в своем собственном тексте, да. Мне кажется, и большинство молодежи тоже так думает, ну, кроме либеральных фриков и молодых людей, которые увлекаются политикой, да, и какой-то журналистикой. А в основном молодежь находится, как я уже говорил, сегодня в индифферентном состоянии, им ей это нравится, они живут в спокойном мире, и кажется, что все свободно, да,
Вы... Потому что те средства, которыми потому они пользуются, они... свободны? Кино, они не... ЖЖ, они Фейсбук... Не...
Они большинством-то и не пользуются ЖЖ и Фейсбуком. Они себя ВКонтакте и ходят в кино. Их никак не затрагивает политика вообще.
А вот если я немножко расширю, точнее, даже не расширю, а, может быть, как раз верну к вопросу Сергея. Ведь поколение Брежнева – это совершенно не обязательно тождество с знанием всего, что можно о Брежневе или там о Путине. Это означает взрастание с признаками вот той эпохи, которая при этом лидере. Я хотел Александру спросить, Александру Добрянскую, вы чувствуете, что вас вырастили с признаками вокруг той эпохи, что это вырастает в кожу, как загар, как соль? Ну, такое уже не то, что не отвалится, что называется. Если вы чувствуете, что какие-то детали этой эпохи вырастают в кожу, то что это за детали?
У меня нету вот такого яркого ощущения, именно назовем это эпохой Путина. У меня есть скорее какое-то общее ощущение состояния. Мне очень не нравится это словосочетание, к сожалению, моего поколения, потому что оно, в сущности, мы не что иное, как поколение нытиков, ну, по большому счету, как мне кажется. У нас, Даня абсолютно правильно сказал, есть масса возможностей и масса средств, где себя можно выразить, где себя можно показать. При этом у нас есть этот самый Путин, которого можно в любом случае привлечь за неисполнение каких-то своих нереализованных мечт. Но мне кажется, это вообще такая общая тенденция, что во всем виноват кто-то сверху. В то время как никаких объективных факторов думать так, по большому-то счету, нет. Я лично никогда на это не наталкивалась в своей жизни, честно говоря.
Ксения?
Я, честно говоря, не знаю, что сказать, потому что мне, ну, как экономический журналист, я привыкла иметь дело с цифрами и фактами. А, ну, и еще рано анализировать, как на наше поколение повлияла вот эта так называемая пресловутая путинская эпоха.
Ну почему же? Вы живете в эру большой нефти, хотя бы так?
Ну, вы тоже. И те, кому сегодня 30, они тоже.
Мы два раза жили в эпоху большой нефти. У нас эпоха большой нефти была в 75-м.
Ну, у вас сбычья мечт происходит?
Вы знаете, тут два вопроса, потому что, с одной стороны, объективно, конечно, наверное, если сравнивать... там, с юностью моих родителей, возможно, может быть, у нас чуть больше возможностей для самореализации, ну, просто потому что больше путей доступно, да? Но если смотреть более глубоко на эту проблему, то, опять же, я не уверена, потому что тогда были какие-то, насколько я понимаю, там, цензурные причины, почему ты не мог пойти заниматься тем или иным, а сегодня это экономические причины. Ну, то есть иерархия, ну, да, при том, что надо сказать, и я хотела это отметить, пожалуйста, не забывайте, что наше поколение куда меньше, чем 30-летки, думает о деньгах. По-моему, это очень важно.
Интересно,
почему? У нас по данным Фонда общественного мнения, они проводили какие-то социологические исследования, вот получается, что у 30-леток деньги на первом месте, а у нас семья на первом месте. Мы не про деньги, правда. Мы вот про нытье, внутренний мир богатый, все такое прочее, ну, там, про индивидуализм, замыкание в себе, но совсем не про деньги. Ну, они у нас вторичны.
При этом вы себя свободно чувствуете? Я обещал, что в этой части мы поговорим про ощущение свободы и несвободы и про ощущение частной жизни. Саша уже, кстати, насчет частной жизни фактически сказала.
Ну, у нас, ну, смотрите, свобода – это самореализация, потому что я из какой-то более-менее обеспеченной прослойки населения, где духовные ценности, они уже вот имеют значение. Поэтому для меня важно, чтобы быть свободной, важно не быть сытой, а быть, ну, иметь возможность самореализоваться. Вот у меня сейчас проблема, потому что в моей профессии я, может быть, не до конца могу самореализовываться, из-за там каких-то, да, цензурных вещей. Может быть, я бы хотела работать в телеке, но я не могу, ну, потому что, ну, там же как-то сегодня невозможно работать. Ну, условно. Я не хочу работать на телевизоре, но условно. А...
Ну, просто через пару-тройку лет перестанет иметь какое-либо значение, медиаплатформы будут интегрированы полностью.
Например, да.
Как насчет свободы, Оля?
Ну, я не могу назвать себя несвободным человеком, но есть принципиальный момент. Я обладаю некоторой внутренней свободой, но я бы очень хотела, чтобы свобода моего внутреннего мира совпала со свободой внешнего мира большого, чтобы мой голос что-то значил, условно
так
говоря.
Бывает, на выборах. Раз?
Я хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы свобода внешнего мира, да, не ограничивала какие-то мои возможности, что сейчас происходит. Потому что, условно говоря, то, что мы видим, то, что декларируется тем же самым движением, известным прокремлевским движением, да, и Росмолодежью, что если вы хотите там сделать карьеру политическую, вступайте к нам, мы вам дадим возможности. Хорошо, я хочу приносить пользу обществу и, возможно, даже готова там стать чиновником, да. У меня не будет этой возможности, потому что я не хочу вступать в партию. Вот пример.
Дань, пожалуйста.
А мне, кстати, кажется, тут нужно сказать про вот молодежное движение. Мы уже несколько раз упоминали его, что как раз люди в молодежных прокремлевских движениях не индифферентны.
К чему они не индифферентны?
Они как раз интересуются ситуацией в стране, мне кажется.
Развейте мысль.
Вот мы говорим, что большинство не участвует в этой так называемой движущей, в которой хотелось бы, чтобы все участвовали, а эти люди по заданию власти не участвуют, мне кажется.
Нет, но это же
движухи, которые организуют для них власть. Это же имитация активной жизни, имитация участия в чем-то. Есть большая разница. Участвовать в чем-то, что-то пытаться узнать, что-то пытаться определить для себя и участвовать в том, что за тебя уже все определили.
Угу. Неправда, почему?
Неправда, потому что есть люди в этих же движениях, которые действительно хотят что-то делать.
Вы их знаете лично?
Да, знаю многих лично. Например, та же акция «Хрюши», по-моему, абсолютно хорошая, когда люди ходят по супермаркетам и ищут просроченные продукты.
Хорошо, вопрос следующий.
Или сдают кровь.
Нет,
там, где
да,
должен быть митинг,
да,
оппозиции.
Же всегда очень хорошая штука. Вы же не можете, конечно же, привлечь в обширное большое молодежное движение лозунгом «Сейчас мы с вами коллективно будем пить кровь младенцев». Но это что-то, естественно, делать такое, от чего бы человек чувствовал себя тимуровцем. Но мне кажется, что здесь действительно есть какие-то люди, желающие ходить по магазинам, проверять просроченные продукты, а есть какие-то люди, которые понимают, что это новый комсомол и возможный карьерный рост, и вообще организация последующей жизни после
20. Я тоже считаю, что это новый комсомол. Я просто говорю, что не нужно относиться к ним как к каким-то тем же самым уродцам.
А может быть, просто там «Хрюши против», хождение по магазинам в поисках просроченных продуктов, борьба с незаконными казино и все вот это вот, какая-то самодеятельность, это компенсация того, что на государственном уровне с этим ничего не делается, во-первых, а во-вторых, просто способ занять вот эту всю молодежь в перерывах между селигерами.
Да, и одно дело, когда эти «Хрюши» растут, такие grassroots, сами все это придумывают, а другое дело, и сами шьют эти хрюшиные костюмы и покупают их на свои собственные деньги, а другое дело, когда их привозят на автобусах откуда-то из Мухозасижинска, и они здесь целый день вот ходят, как эти хрюши. Но у меня вопрос еще один есть интересный, на мой взгляд. Недавно я написал статью про то, как средний класс уезжает из страны и получил самую большую в своей жизни порцию hate mail, почты ненависти. Ну, в основном там были вот эти вот тролли, которые троллят пространство и пишут эти дела, но много было искренних, на мой взгляд, откликов. И вот у вас нет ощущения, вы не думаете о том, чтобы куда-то поехать и где-то попытаться в другом месте реализоваться? У вас нет ощущения, что средний класс вокруг вас, вы же с ним общаетесь, это ваши братья, сестры, матери, уезжают из страны? Вот я обратил внимание, что в Фейсбуке почему-то у меня из всех моих друзей и знакомых, ну, там 90% уже пишут мне все оттуда.
Александр Добрянский, пожалуйста.
Ну, я переглядываюсь тут с Олей, потому что мысли насчет уехать и остаться не здесь. Нас вместе преследовали на протяжении полугода, что мы учились в Голландии. У нас каждый день было просто какое-то переоткрытие мира, без преувеличений. Мы вообще не понимали, как так можно, чтобы вот тебя ежедневно не преследовала депрессия по поводу вещей, которые тебя вообще, по идее, не должны касаться. И когда я вернулась, когда мы вернулись, была очень такая сильная рефлексия насчет того, а нужно ли оно. Я не знаю, как у Оли, но у меня сложилось ощущение, что нет, мне лично ехать никуда не нужно, во всяком случае сейчас. Ну, просто как минимум потому, что мне есть чем заняться здесь. Безусловно, есть люди, там, например, мой хороший знакомый занимается наукой, где ему гораздо лучше, скажем, он сейчас учится в Оксфорде и прекрасно себя там чувствует. У меня, в общем-то, хватает условий здесь, чтобы сделать то, чего я хочу.
Перед тем, как дать слово Оле Кузьменковой, я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней мы, ее ведущий Данил Гальперович, корреспондент «Лос-Анджелес Таймс» в Москве Сергей Лойко, говорим с авторами и участниками проекта «Мои 20 лет» на медиапортале openspace.ru. Оля, пожалуйста.
Ну, я не знаю. У меня очень тяжело, на самом деле, потому что после того, как мы вернулись из Голландии, то есть процесс переоткрытия мира, он начался в Голландии, то есть...
Прямо как у Петра.
Каждый день. Потом мы там прожили 4 месяца, вернулись сюда, и процесс переоткрытия мира продолжился, но уже в другую сторону. И это было вот, ну, такое достаточно долгое время, это было такое состояние шока, потому что многие вещи, от которых ты быстро отвыкаешь, ты должен привыкнуть к ним снова. И это было очень-очень болезненно. Но вот сейчас, я думаю, что я уже более-менее так пообвыклась. И, если честно, сейчас я пока не очень понимаю, куда ехать, как, зачем. И пока что мне бы хотелось остаться здесь.
Данил Туровский, пожалуйста.
Мне здесь нравится.
Чем?
Всем меня все устраивает.
Ну, а, вот... Есть анекдот такой. Армянский коньяк лучше, чем грузинский. Чем? Чем грузинский?
Я действительно считаю, что если не влезать в политику, да, и как бы нет никаких проблем. Ну, понятно, что когда она влезает на себя, приходится как-то, да, сопротивляться, но большинству она никакого отношения не имеет.
Правильно ли я понимаю, что у вас такое вот ощущение, то, что вы сейчас высказали, позиция, оно вырастает из того, что вы не видите, ну, какого-то ухудшающегося и могущего вас накрыть кризиса? У вас есть ощущение более-менее стабильности и безопасности?
Да, конечно, есть.
Оно есть у вас, да?
Да, да.
Вопрос Ксении Леоновой. Такой же самый.
Вот. Я отсюда никуда не собираюсь уезжать. Прям даже не надейтесь.
Не, мы тут что? А насчет стабильности и безопасности. Насколько та ситуация, которая сейчас в России существует, вам позволяет здесь оставаться и даже не задумываться о переезде?
Послушайте, ну, я немножко просто иначе рассуждаю. Я рассуждаю так, что я люблю, там, не знаю, свою квартиру, своих друзей, свою работу, все, что меня окружает. Пусть это мой маленький оазис, но при этом каждый раз, когда я сталкиваюсь с какими-то вещами за пределами оазиса, я готова их менять, я готова тратить на это силы. Просто потому, что, не знаю, у меня есть ощущение наоборот, что наш оазис, он расширяется. Чем больше людей на Фейсбуке, тем больше.
Но это же только буквы.
Нет, потому что, собственно, меня поразило на вот этом вот собрании наблюдателя не то, что я увидела там людей, которые читали блог Навального, потому что я тоже из блога узнала о том, что есть такой проект, а меня поразило их количество. Ну, потому что это оказалось какое-то большое число людей, не связанных с журналистикой, явно совершенно не с гуманитарным образованием, и при этом думающих ровно так же, как мы в нашем оазисе. Это значит, что люди, ну, что оазис становится все больше.
Я хочу спросить еще раз Данила Туровского. Вот вы сказали важную, на мой взгляд, немножко провокационную, может быть, за этим и сказанную вещь, про то, что уже ребята в прокремлевских молодежных движениях точно не индифферентны, что-то там их там вставляет идти на акции и так далее. Но вам не кажется, что вот то, что только что Ксения описала, уютненько такое сидение в личном оазисе и как раз напротив спокойные объединения молодых лояльных власти людей в конце концов будут друг другу противопоставлены и сложится ситуация для общества довольно неприятная, когда совершенно четко ваши частные жизни свободы будут кого-то сильно интересовать и в нашем. Там у кого в зрелости, у кого в юности были такие добровольные народные дружины, которые у кого волосы отстригали, у кого брюки и так далее.
Мне кажется, тут нужно сказать, что вот эти лояльные власти, да, дружины, которые могут появиться и сейчас, да, активисты молодежных движений, ну их там реально лояльных властей, ну несколько десятков человек, может быть сотня, никогда они не могут противостоять нам. На самом деле те же хрюши, это никакие не лояльные власти люди, это просто активисты. Они никакого отношения к Путину, а Путин на самом деле не задумываются, как и большинство участников Селигера.
совершенно не могу с этим согласиться.
Да, пожалуйста.
Если бы это все так было, то на Селигере, наверное, не висели бы огромные портреты Путина, Медведева и так далее, и там не было бы чудовищных историй про то, как толпа там десятитысячная там скандирует «Путин, Путин» и так далее.
Но не, это... ну или 50-тысячная на Ленинском проспекте в Москве.
Да.
Но они не скандируют никогда «Путин, Путин».
А, дело не в этом. Дело просто в том, что, ну не знаю, ладно.
Мне кажется, они на самом деле в него не верят.
Почему? Вот опишите. Мне вообще, на самом деле, еще бы было интересно, чтобы вы сказали, например, откуда из вас, 20-летних, тоже, ну, там, 18, появляются скинхеды, например, сейчас. Вот мне бы, мне интересно, чтобы вы прошли вот по вот этим вот людям, которые хоть чуть-чуть не сидят в Фейсбуке, потому что мы тоже сидим в Фейсбуке, мы все это знаем. Читать-то мы умеем. А вот что из этого, из этого вашего 20-летнего социума, вот эти выбрызги, как это все растет?
И мне хотелось бы еще короткие ответы услышать на вопрос, как вы будете голосовать и почему.
Хорошо, можем сначала пройтись, вот как раз коротко ответить, потому что займет меньше времени. С Данилом начнем.
Про Путина.
Проголосовать почему?
Проголосовать. Ну, тут Оля в начале программы говорила, что выбор, да, есть между КПРФ и «Справедливой России». Насколько я помню, где-то около полумесяца, может, месяц назад на одном из проектов, кажется, «Слон.ру» был вывешен тест такой, можно было бы выбрать, за кого поедете голосовать. И когда я понял, что я не пойду за «Единую Россию» голосовать, когда я начал ставить галочку напротив КПРФ, за которую я вроде бы собирался голосовать, я понял, что я не могу никак там поставить. Ну, просто потому что мне полное неприятие. Поэтому сейчас я, пожалуй, пройду и заберу бюллетень, наверное.
А за «Справедливую Россию» никак?
Нет, конечно.
Ксения, пожалуйста.
Я, честно говоря, собираюсь голосовать за ту партию, кроме «Единой России», у которой больше всего шансов набрать наибольшее число голосов, поскольку это будет иметь значение, повлиять на количество депутатов в Госдуме. Я по долгу службы много общаюсь, ну, с депутатами. Не хочу сказать, что КПРФщики самые толковые, нет, но, во всяком случае, это те люди, которые не посылают тебя сходу. И сейчас по опросам, ну, вот, во всяком случае, последнему КПРФ больше всего после «Единой России», поэтому с большей долей вероятности за них, если перед выборами ситуация изменится, скажем, в пользу ЛДПР, то за ЛДПР.
Ольга Кузьминкова, пожалуйста.
Ну, я уже объяснила в начале программы. КПРФ или ЭСРы? Пока не знаю, как. Изначально был КПРФ, сейчас склоняюсь в сторону эсеров, но...
Александра Добрянская.
Ну, я
дошли до того, что голосуем за коммунистов. И действительно, это выбор свободный. Другого выбора нет.
Ну, я как самое политичное, видимо, здесь существо, тоже буду солидарна с Данилой.
То есть?
Заберу бюллетень.
А можно напомнить, что это, друзья, незаконно? Потому что бюллетень является госсобственностью, просто нужно быть осторожными.
Ну,
мы это рассказываем в эфире, но, ну, в общем...
Я бы еще, конечно, подумал на месте людей, которые думают про КПРФ, о том, что эти люди никуда от себя Сталина не убрали. Я очень хорошо понимаю сейчас вот оторопь Сергея Лойко. Ну, бог с ним. Я на самом деле хотел пообщаться, потому что вы можете не только за себя говорить. Хотя говорите вроде бы только за себя, а получается, что нет.
Ну, так это же ровно то, о чем мы говорим. Что вот все борются просто за то, что их волнует. Вот геев и лесбиянок волнует, чтобы там разрешили свадьбы или хотя бы, да, парад. Они выходят с митингом. Там футбольных фанатов волнует убийство их друга. Они выходят на Манежную площадь. Антифашистов волнует то, что происходит. Они вот там, значит, ну, дерутся. Журналистское сообщество волнует то, что происходит, да, там дела с Кашиной и Бабуровой. Они выходят с митингами. Ну, просто мы боремся не все сообща, потому что пока нет ничего такого, чтобы могло задеть нас всех. Поэтому мы, ну, каждая группа борется за что-то свое.
Ну да, это, собственно, и был мой вопрос про уровень свободы. Позволяет ли он вам пока жить так, чтобы вы не чувствовали угрозу этой самой
свободы? В какой-то степени да, но просто, не знаю, это же Ленин формулировал три принципа возможности начала революции. Это же ваше поколение должно было в школу
учить. Три составные части, три источника.
Да, ух ты. Но там же, ну, то есть понятно, что если не будет какого-то большого...
Кое-что ещё помню. Ах, декабристы, зря будили Герцена, нельзя в России никого будить.
На самом деле...
Я просто хотела сказать, что не будет финансового кризиса второй сильной волны, но не будет чего-то, чтобы задел нас всех.
Итак, мы сошлись примерно на том, что практически всех, кто пришел сюда, в студию на программу «Лицом к лицу», этот ее выпуск, это 20-летние журналисты, там плюс небольшое количество лет, больше волнует индивидуальная возможность самовыражения и личная свобода. И они обозначили свои политические пристрастия, которые, я уж не знаю, слышали нас кто-нибудь из «Единой России», явно не на стороне партии власти. При этом они не собираются отсюда уезжать и думают о том, что объединить их могла бы только очень серьезная встряска или какая-нибудь общая угроза их общим интересам, которых пока не просматривается. Большое спасибо за участие в этой программе всем, кто пришел: Даниилу Туровскому, редактору журнала «Афиша», Александре Добрянской, кинообозревателю, Ольге Кузьминковой, корреспонденту газеты «РУ», и Ксении Леоновой, корреспонденту журнала «Секрет фирмы» издательского дома «Коммерсант». Также благодарю Сергея Лойко, корреспондента «Лос-Анджелес Таймс» в Москве, который, видимо, тоже извлек из этой программы что-то для себя интересное. Ну, а этот выпуск «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его ведущий Данила Гальперович и звукорежиссер Дмитрий Налитов прощается с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
История Соловецкой школы. За что отвечает директор и чем недовольны родители? Почему помощь президента обернулась для Соловецкой школы скандалом, и должен ли руководитель учебного заведения влиять на общественное мнение? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 27 ноября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.